В эфире «Классный час свободы. Образование и общество». Веду программу я, Тамара Лиленкова. Сегодня мы продолжим разговор об изменениях, происходящих в российской высшей школе, о дисциплине, свободном общении, митингах и массовых сокращениях, а также о том, как события в университете влияют на отношение к власти в регионе. В московской студии сопредседатель Межрегионального профсоюза «Университетская солидарность» Павел Кудюкин, руководитель юридического направления Центра социально-трудовых прав Сергей Саурин, доцент биологического факультета МГУ Александр Кузнецов. О положении дел в Уральском федеральном университете расскажет старший преподаватель, член профсоюза «Университетская солидарность» Александр Ладыгин, а о том, что происходит в Бурятии, профессор Бурятского государственного университета Валерий Архинчиев. Ну, начнем мы, наверное, все-таки с Московского университета. Некоторое время назад преподаватели возмутились тем, что очень жесткая дисциплина, пропускная, вот то, что в университете теперь стало практически на всех его факультетах, да, это единственная такая дисциплинарная мера, которая была предпринята в отношении сотрудников, или это вот такое продолжение каких-то мероприятий, которые уже давно идут?
Ну, во-первых, я хочу сказать, что возмутились не только преподаватели, а просто все, и коллеги со стороны. Речь идет о ужесточении пропускного режима. Я не могу сказать, насколько это часть какого-то продуманного плана. У меня такое впечатление, что это просто очередной довольно бессмысленный замысел, который, тем не менее, последовательно воплощается на разных факультетах. То есть есть некие вполне конкретные персоны в ректорате, которые по своей, так сказать, выучке служебной склонны к режимным мерам. Вот они думают, что режим хорош везде. И в армии, там, я не знаю, в лагере, и в университете. И согласно своим этим таким устоям, непригодным, конечно, в университете, они проводят некую политику. А отклика они не получают, потому что, с одной стороны, народ наш пассивный и подвергся страшному естественному, искусственному отбору, виноват при Сталине, вот, вообще пассивен и пуглив. А кроме того, на самом деле, эти меры внедряются достаточно так мягко, то есть не на всех факультетах одновременно. То есть, вот, например, я по поводу этого написал петицию, и оказалось, что подписываются в основном с нашего факультета люди. Почему? Не потому, что я ходил и всем говорил, не поэтому, а потому что просто эта мера активно вводится сейчас именно у нас. На других факультетах она уже введена, и там люди привыкли и забыли, что такое была свобода. А на каких-то факультетах еще свобода, и они не знают. Поэтому, а у нас как раз такой переходный период. Поэтому это производит впечатление некого локального события. А на самом деле это все приказы общеуниверситетские. И если их на каком-то факультете еще не воплотили, то на бумаге все для этого есть. Но из-за того, что это делается то ли случайно, то ли все-таки по какому-то умыслу, несинхронно на разных факультетах, получается, что против этого выступить не удается очень уж массово. Хотя 3000 почти голосов петиция набрала, но в сравнении с университетом это мало.
Ну, против таких вот каких-то хозяйственных, я бы сказала, да, введений. В общем-то, периодически бывают и в МГУ в том числе вот такие акции, когда собирают подписи и как-то так выступают, но это такой не принципиальный вопрос, это скорее действительно, не знаю, организационный.
Какой, проходной режим?
Да.
Нет.
Или вы чувствуете себя просто заточенными?
Нет, не в этом дело. Это просто университет, это совершенно принципиальный вопрос. Это не то, что проверяют пропуска или что-то еще, это значит, что концепции постороннего человека совершенно неправильные. То есть для университета получается, что все посторонние, кроме человека с пропуском МГУ. А в условиях страшного упадка науки и образования у нас в стране, когда флагман образования так двери помаленьку от просто посетителей, которые хотят посмотреть, что это такое вообще за храм науки, и что тут вообще делают, Когда двери закрываются, это значит, популярность науки падает. Ну, то есть университет себя не пропагандирует в массах. Но это противоречит вообще всем устоям образования и просто ведет к быстрому краху науки. Потому что если школьник не может просто войти и посмотреть, значит, он туда не пойдет, скорее всего. Или пойдет в 10 раз меньше. Или в 100. Какой смысл плакать, что ведущие ученые убежали в Соединенные Штаты и в другие развитые страны, если не готовить новых? Но те, которые убежали, они там через сколько-то лет умрут, а новых не будет, если двери закрывать. Поэтому это не просто пропускной режим.
Да, ну я хочу пояснить, что речь идет не о том, что можно просто там позвонить, заказать пропуск человеку, да, а надо подписать у нескольких лиц вот это вот разрешение, я правильно говорю. Да, то есть это такая достаточно непростая процедура.
Ну, процедура достаточно непростая, но для некоторых людей она просто непреодолимая. Например, просто человек прийти и послушать лекцию не может.
Ну, я знаю, что даже если студент, который вот пришел на экзамен, и вдруг он забыл пропуск, он тоже не может попасть.
Да, не может.
Говорят, в Московском университете, который славился еще в 19 веке своими публичными лекциями.
Да-да-да.
Когда, я не знаю, на Грановского или на Ключевского люди со всей Москвы сходились. И даже в николаевские времена, Николая I, казалось бы, одна из самых темных эпох в российской истории, никому в голову не приходило проверять на входе, имеет человек право войти в университет или не имеет.
Да, это, ну, хотя, с другой стороны, российский университет никогда не вот, обладал той автономией европейской, как вот, ну, ее принято понимать. Да, он сразу был
в разные эпохи по-разному,
императорским, да. То есть он да. сразу...
Почему? До 11-го года жандармы не имели права войти без прошения самого ректора. Там же скандал был в 1911 году, что студенты что-то там гузили около старого университета. И ввели жандармов на территорию университета. После чего ректор написал соответствующему министру Кассо жалобу, что вообще такое. И в итоге был уволен, и вместе с ним уволились там 111 преподавателей.
Да, была такая история, а теперь вот просто полицейский может не пустить студента в университет. И, собственно говоря, вот это происходит, к сожалению, по всей стране. То, что главный вуз страны, в общем-то, таким образом отличается, это уже такая какая-то последняя, мне кажется, капля.
Университет строгого режима.
Да. Нет, ведь там замечательно было, что раньше вот жандармы не могли войти на территорию университета, только если ректор позовет. Ну, а теперь, естественно, с позволения ректора, отдельное отделение милиции в главном здании уже давным-давно базируется, потому что они туда введены, там живут. Ну, что можно ожидать от такого университета?
Ну, да, многое зависит от администрации, и это, пожалуй, как раз такой ключевой момент, а вертикаль, которая сейчас вот стоит крепко и еще дальше ее закручивают, мы видим это по примеру, в том числе Бурятского государственного университета. Я разговаривала с Валерием Ефимовичем, профессор Архинчев, и он рассказал, как, собственно говоря, вот выходили преподаватели на митинги, и ректор был поставлен из места в департамент образования, то есть они пытались выбрать, была, в общем-то, конференция, но вот утвердили того, кто был предложен местной властью.
До этого уже было выдвинуто 3 кандидата, после Министерства образования их не утверждало. Нет, мы не понимаем, почему. Ну, как задним числом стало понятно, видимо, для того, чтобы поставить другого человека. И по этому поводу у нас там прошли митинги. 3 больших митинга. Эти митинги, ну, вообще ситуация в университете привела к тому, что у нас убрали после там выступления в защиту такой неправильной кадровой политики главы региона, был убран спикер народного хурала законодательного собрания республики. Он выступил в защиту, и, в общем, депутаты возмутились и, в конце концов, поставили вопрос об отставке. Он был... В общем, ситуация такая у нас очень непростая в республике. Вот началась после того, как был таким, как мы выражаемся, был совершен рейдерский захват Брестского государственного университета. И ситуация такая продолжает оставаться понятной, и мы все-таки надеемся, что будет выбор. Год уже исполняет обязанности. Нам все обещают, что будут выборы. На все обращения, как нас коллектива, так и наших депутатов, говорит, да, у вас будут выборы, глава региона говорит, что у вас будут выборы. И вот в январе месяце в конце января. На нас тоже внезапно свалился новый устав университета, в котором прописано, что выборы коллективом отменяются. Но мы сейчас думаем, как с этой очередной напастью бороться и что предпринимать. В общем, я думаю,
устав этот появился откуда? Из министерства?
Из Министерства образования нашей Российской Федерации Минобороны.
За этот год что-то в институте менялось пока?
Да, в университете сильно ситуация поменялась. Мне кажется, поменялась атмосфера. Поменялось. Были предприняты попытки уволить тех, кто наиболее активно выступал за такую неправильную кадровую политику. Но часть народа была уволена. Все-таки, как неприятие было, так оно остается. И на самом деле, это неприятие такой кадровой политики неправильно. Оно, так понимаю, вылилось в недовольство общим руководством республики. Сейчас последний митинг, который был, начался с повестки университета. Он пришел в митинг против главы региона. Ну, почему я так понимаю, с чем это связано? Мы все понимаем, что университет – это то место, где формируется будущее, в том числе и будущее региона. И очень важно от того, кто стоит во главе университета, какую повестку будет формировать. На самом деле, мы же понимаем, что университет, чтобы регион развивался, нужно, чтобы в университете была такая атмосфера, которая закладывает развитие региона, там, скажем, на 10-15 лет.
В других регионах, да, ведь профсоюз «Университетская солидарность», он межрегиональный, как-то завязывается вот история образования университетов, то, что происходит, на местную власть?
Ну, так, как это здесь сложная ситуация, потому что вообще-то большая часть вузов у нас федерального подчинения. Причем надо сказать, что находится в ведении не только Миноборнауки, но и ряда других министерств. Это, кстати, тоже для нас довольно серьезная проблема, что мы-то, в отличие от Российского профсоюза образования, строим свою организацию независимо от ведомственной принадлежности вуза. Нам важно, что люди занимаются одной и той же работой, как бы преподают, исследуют, обеспечивают преподавательский и исследовательский процесс. Вот. Но, конечно, вузы чрезвычайно важны для регионального развития. Здесь, особенно вот сейчас, когда начинается эта линия, а давайте ликвидировать там неэффективные вузы, ведь очень часто это будет означать просто как бы ускоренное угасание региона. Вот пусть плохонький вуз в региональном центре все-таки дает какую-никакую культурную среду, дает возможность поступать ребятам из населенных пунктов этого региона. Вот убираем, значит, часть людей просто не найдет возможности уехать куда-то,
да,
в другой регион.
Да, пойти учиться, при том, что, вот как последнее исследование Ранхикс показывает, 90% школьников и выпускников настроены на то, чтобы
На получение высшего образования, да. Вот. Поэтому вроде бы региональные власти заинтересованы в том, чтобы вузы сохраняли, чтобы они как-то развивались, но при этом у них достаточно двусмысленная позиция. Они, вот, это характерная тоже линия, что они очень любят сейчас продвигать своих ставленников на посты ректоров. Особенно в ситуации, когда массово идет отмена выборности ректоров. Тут ведь очень интересно получилось с новым законом об образовании, там очень втихую протащили. Там очень интересно, что уставы образовательных учреждений утверждаются в соответствии с законодательством. То есть, как бы, идет такая скрытая отсылка к нормам Гражданского кодекса, а там есть, что устав учреждается учредителем. То есть, для федеральных, для вузов федерального подчинения соответствующим министерствам. Опять-таки, двусмысленно. Что значит утверждается? Они полностью его разрабатывают и спускают сверху вниз, как сейчас делается, либо все-таки вуз принимает, а министерство утверждает, либо не утверждает. Фактически министерство сейчас спускает готовые уставы и все чаще оттуда изымается положение о выборности ректоров. Вот последний случай, как бы совсем недавний, в РГГУ, довольно скандальная история, как там происходило назначение ректора, как бы там.
Ну, вот примерно та же история, что и в Бурятском государственном университете, когда это не конференция, а, собственно,
там, получается, значит, что в РГГУ ученый совет как бы обсуждал кандидатов, голосовал за них, а министерство утвердило. Могло бы не утвердить, могло бы прислать там исполняющего обязанности варяга. Тоже возможный вариант. Поэтому здесь вот ситуация очень непростая. И, кстати говоря, мы инициировали в прошлом году тоже петицию за возвращение выборности ректоров. И, в общем-то, считаем, что, конечно, уставы должны утверждаться коллективами вузов. Вот это один из основополагающих моментов той самой университетской автономии. Там, да, как бы выборы были раньше чаще всего формальными, но это, в конце концов, от нас зависит. Сделаем мы их реальными или не сделаем. А вот когда нас вообще лишают права выбора, знаете, вот это как-то трудно перенести.
Да, и вот в Бурятии, собственно говоря, Архинчев говорит, что из четырех вузов, в трех исполняющие обязанности, все они были вот поставлены каким-то таким образом, и у преподавателей, естественно, это вызывает вопросы. Мы продолжим историю Бурятского государственного университета.
Почему у нас еще вопросы возникают по нашему руководству? Мы начали разбираться, кто такой, кого нам поставили вообще. Выяснилось, что человек, ну, нарушитель всего и вся. Начали мы разбираться с его диссертацией докторской, ну, с помощью небезызвестного диссерната. Выяснилось, человек, диссертация по ГИАД 64% по ГИАД, время исполняющей обязанности. Потом мы начали разбираться, кого он взял себе в проректора, хотели найти его докторскую диссертацию. Ну, там вообще фантастическая история. Он себя назвал доктором экономических наук Макаров Александр Николаевич. Его докторская просто не обнаружили. После запроса ВАК оказалось, что в ответ пришел такой странный. Последние 15 лет Макаров Александр Николаевич докторский по экономическим наукам не защищали. После этого мы попросили СМИ, чтобы они обратились к нему с официальным запросом. Ответ такой через пресс-службу вышел такой, что он защищал докторскую в Бостонском университете в 2009 году. Ну, поскольку он сейчас Мюнхен информационно открыт, в этот же день стало известно, что Макарова Александра Николаевича в Бостонском университете никогда не было, никто никогда не защищал таких диссертаций. Там защищают два Макаровых, Макарова Мария, Макаров Иван, но по техническим наукам совсем другие года. Тем не менее, этот человек второго лица в университете, он продолжает руководить университетом. Теперь по этому времени исполняющим обязанностями начали дальше разбираться. Он когда был госслужащим, мы выяснили, что он одновременно занимался предпринимательской деятельностью полтора года, будучи замминистром. Мы на это указали главе региона, сказал, ну это же было в прошлом. Сейчас-то он же ушел. И за министра он ушел, типа, я уже не могу на него никак повлиять. Он теперь у меня госслужащий. Потом, по этому же нашему времени исполняющим, ну, поскольку он так стал за министра, оказывается, продолжив документы, то есть свидетельствовал, что он не занимается предпринимательской деятельностью, начали разбираться дальше по его биографии. Как он получил профессорское звание? Профессорское звание он получил таким же самым способом, продолжив документы. И вот сейчас эта история продолжает длиться в нашем ВАКе. Он попал на заявление в ВАК с просьбой разобраться о достоверности присуждения ученого звания. Поэтому один вопрос, конечно, то, что назначили таким волевым решением. Другое дело вопрос, а кого назначают. Потому что так получилось, что человек, который таким образом был назначен, который так себя позиционирует, на самом деле он влечет за собой. Вот мы показали на примере проректора по учебной работе. И так других идей, на самом деле, привел, мы на это тоже указывали, такие же идеи с такими же фальшивыми докторскими, кандидатскими диссертациями. Это конкретный пример в течение этого года. И как такие люди могут управлять университетом? По какой атмосфере может на кого-то идти речь? Это, в общем, для нас с большой-большой загадкой.
Ну, вот к юристу вопрос, да, смотрите, вот так бывает, и мы в предыдущей части программы тоже слышали о том, что вот в Питере и даже уголовные дела возбуждают против администрации некоторых вузов. Ну, вот в данном случае, да, когда у человека не подтверждается его степень, и понятно, что на самом деле ректор должен, и это перечислено в том числе в министерских документах, обладать набором качеств и каких-то определенных академических достоинств. Вот что можно сделать? Могут преподавать? Или тоже это вопрос коллективного договора?
Нет, это, конечно, не вопрос коллективного договора, это вопрос, скажем так, юридической фиксации фактов вот этих подлогов. До тех пор, пока нет вступившего в силу приговор суда о том, что подлог имел место, презюмируется, что это не подлог. Это техническая ошибка, это опечатка в документах ВАК, в Бостонском университете, где угодно. Но человек не виноват. До тех пор, пока он не будет признан виноватым.
А могут ли вот так преподаватели, потому что в саратовской истории была такая тема, которую, вот, может быть, мы просто не услышали много всего, что там происходило, когда вот преподаватели пришли и пытались оспорить. Процедура выборов была неправильная. Им сказали, а вы кто? Вы не члены там ученого совета, не члены, вы просто преподаватели этого учреждения. Вы не можете подавать никаких заявлений и спрашивать о правомочности процедуры. Вот, может быть, здесь тоже так получится?
Здесь, несомненно, так же получится. Здесь, смотрите, какая история. Одно дело, если речь идет о возбуждении уголовного дела. Возбуждение уголовного дела – это вопрос публичного права. И любой гражданин, которому стало известно о правонарушений, может пойти и заявить об этом правонарушении в компетентные органы. Никаких проблем.
Что касается... тогда это будет конкретный человек против, скажем...
Это не будет конкретный человек против. Это будет государство против.
Государство против.
Заявление подается для возбуждения дела.
То
дело возбуждает компетентный
возможно,
орган, и государство будет рассматривать это дело. Этот человек будет просто как информатор, заявитель. Вот он узнал, сообщил, дальше государство. Это публичный процесс, публичное право. Есть дела частные, обвинения, но к этим вопросам они не имеют никакого отношения. Что касается выборов. Выборы – это процедура, регулируемая частным правом. И государство в выборы вмешиваться никак не может. То есть человек, который участвовал в выборах в качестве кандидата, может оспорить результаты этих выборов. К этому нет никаких вопросов, но, опять же, оспаривание результатов выборов может повлечь только отмену выборов. Этого человека, это не значит, что этого человека назначат, если даже он там занял второе место, или вообще просто было всего два кандидата, избрали незаконно какого-то другого, будут просто перевыборы. Опять же, с этим человеком, если его не хотят каким-то образом там, хотят бортануть и не пустить, то, скорее всего, с ним что-то еще произойдет. А что касается людей, которые вообще не имеют отношения к процедуре выборов, то есть они просто работают в данном вузе, то они, естественно, обжаловать эту процедуру выборов, ну, им никто этого не даст сделать. Потому что первый самый вопрос, а вы кто? А как это нарушает ваши права? Никак. Потому что вы не имели к этому никакого отношения, вы не выступали в качестве кандидата. Но совсем другая система, совсем другая ситуация, когда есть, допустим, тот же самый вступивший в законную силу приговор о подлоге документов. Это дает основание, опять же, любому гражданину в публичном порядке обратиться в контрольные органы в сфере образования, а именно в департамент, Министерство образования и науки, поставив вопрос о несоответствии данного гражданина, который занимает эту должность, занимаемой им должности. И если и этот вопрос тоже уже решается в публичном порядке государством, то есть это задача государства проверить, соответствует, не соответствует, если не соответствует, убрать и предпринять действия, направленные на принятие нового человека.
Нет, в принципе, в Трудовом кодексе есть же норма о том, что трудовой договор может быть признан недействительным в случае, если были представлены недостоверные документы. Но для этого это нужно, чтобы они были признаны недостоверными.
Это, во-первых, нужно, чтобы они были признаны недостоверными. Во-вторых, работник не может пойти и сказать, что уважаемый там кто-нибудь, признайте вот у этого другого человека договор недействительным. Он не может этого сделать. Это должен делать работодатель, если речь идет о руководителе образовательного учреждения, должен делать учредитель.
Министерство образования.
Да.
Да, ну, это, смотрите, такая история, в общем, безысходная получается.
Ну, как, она может иметь исход, и зависит этот исход именно от общественной активности. Да, мы не можем обратиться в суд, как работники вуза, но мы можем как бы выйти со своими требованиями. Более того, опять-таки, если мы профсоюз, а ректор, скажем, грубо нарушает трудовое законодательство или право профсоюза, мы вправе поставить перед работодателем ректора, то есть перед учредителем вуза, вопрос о его увольнении. Есть такая статья в Трудовом кодексе, действительно, увольнение за грубое нарушение трудового законодательства и прав профсоюзов. Вот. Другой вопрос, что у нас для этого тоже нужно, чтобы кто-то признал, что было такое грубое нарушение.
Да.
Мы один раз пытались по этой процедуре пройти вот в отношении второго меда московского Пироговки, как подавали заявление в Министерство здравоохранения, но они сказали, не признано. Потом этого ректора сняли, но по другим мотивам.
Да, но вот видите, а тем временем университет переводит преподавателей, скажем, на эффективные контракты. Вот те самые, да, и таким образом получает рычаги давления на сотрудников. Мы продолжаем историю Бурятского государственного университета.
Во многих вузах мы переходим на систему эффективных контрактов с января 2016 года. И там действительно в этих эффективных контрактах прописаны голые оклады. Все, которые до этого были стимулирующие, они убираются, переводятся в фонд дополнительного стимулирования. И который, то есть получается 70% от оклада мы получаем, а 30% будем получать, как прямо написано в наших контрактах, при условии, если будут соответствующие финансирования. То есть, как бы сразу, таким образом. Но это, как бы еще, как бы в условиях кризиса, можно сослаться на то, что и условия кризиса, но при этом одновременно, та же администрация, мы об этом знаем, у нас есть соответствующие документы, подняла себе зарплату задним числом 5-20%. Это руководство проектора, это главный бухгалтер. То есть, на фоне того, что они уменьшают всем зарплату, и мы об этом наши средства массовой информации тоже написали. Обратили внимание, сейчас не знаем, какая будет реакция. Но пока просто отмолчиться, делать вид, что ничего не произошло. Как будто такого не было. Ну, вот это действительно, нас на общем фоне, когда вот там буквально, ну там, скажем, вот я уже говорил, ну, нашим исполняющим обязанности проверка о плачевной работе, ему подняли зарплату на 22 тысячи. В то время как нашим там, скажем, преподавателям там в среднем на несколько тысяч меньше, тысяч на 5, а ему подняли.
И сколько в среднем получает преподаватель?
Ну, в зависимости от того, какая специальность. Ну, профессор 30-35 тысяч. Поэтому, понятно, идет уже у нас 50% еще, знаете, как северные. То есть реально существенно меньше. И поэтому вот, у нас там были дополнительные, ну, там, стимулирующие надбавки там за, в общем, их всех убрали с января 2016 года. И действительно, на фоне такого общего подорожания, общего ухудшения, это существенно сказывается. И на этом фоне, когда всем все вырезают, они себе не то, что вырезают, оптимизируют, они себе поднимают зарплаты руководства. И на самом деле ситуация у нас в системе высшего образования в республике, она так, в состоянии близко, наверное, к хаосу. Вот в трех вузах из четырех у нас исполняющие обязанности. В одном 3 года, в нашем 1,5, в следующем год. И не проведены выборы. Сейчас и в последнем вузе, в четвертом вузе, в технологическом университете, тоже будут в этом году выборы. То есть система управления в нашей республике, я так понимаю, близка к хаотичной. То есть нас ни коллективы не знают, что ее ждет впереди, ни, понимаю, ни управление. С чем это связано, нам тоже не очень понятно.
Ну вот у меня вопрос, собственно говоря, ко всем вам. Как вы считаете, усиление вертикали власти, да, которое мы наблюдаем, потому что действительно администрация таким волевым образом устанавливается, связано с финансовыми трудностями, вот нынешними и, может быть, еще грядущими, да? Или это такой общий политический тренд, который, ну, вот, приходит в большинство государственных организаций? Вот как вам кажется, Александр?
Ну, я это не... Вот в нашем Московском университете я не воспринимаю это как какое-то специальное усиление вертикали власти. Это какое-то такое, на мой взгляд, просто довольно хаотическое действие конкретных лиц, которое приводит к ошибкам, а механизма исправления ошибок нету. То есть Московский университет напоминает такое тяжело больное умирающее животное, у которого, в общем, органы действуют несогласованно. Кто-то издает какой-то указ, потом узнать о том, что этот указ идет во вред, не может, не хочет. Я не знаю, это вот я сейчас просто коротко расскажу механизм реакции на мою петицию, который, по-моему, не показывает, что вертикаль власти сильна, а показывает на то, что она какая-то бессмысленная. Значит, вот я написал петицию на имя ректора о том, что неблагополучно в МГУ по части пропускного режима. На самом деле, как я теперь понимаю, единственным правильным решением, адресатом, точнее, был Путин. То есть писать надо всегда в вышестоящую инстанцию. А вышестоящая инстанция, вот как для других вузов министерства, так для МГУ Путин, поскольку ректор нашего теперь назначает именно президент.
Да, вы на особом
счету. Это примерно так же, как вот назначать президента нашего государства из ООН. Вот такая же будет автономия России. Вот. Значит, реакция происходит следующая. Она исходит, ректор игнорирует. Проблема видится не в том, что содержится, собственно, в петиции, в данном случае это вот усиление пропускного режима, а в том, что есть человек, который что-то такое говорит. То есть проблему считаюсь я. Значит, дальше проблему утилизуют. Значит, проблема-то не в университете, а на биологическом факультете. И надо разобраться не с пропускным режимом, а с вот этим вот доцентом. Ну, ко мне никаких мер не принимали, но во всяком случае отклик такой, что на биофаке смягчили пропускной режим. Причем, поскольку это на бумаге особо не зафиксирован, то в любой момент его можно обратно сказать. То есть это не вертикаль какая-то. То есть нету такого, что вот я что-то там сообщил, ректор принял меры, спустил ниже, и такая жесткая вертикаль. Нет, он просто игнорирует, а на нижестоящем уровне уже реагирует, потому что все понимают своим советским чутьем, что проблема не в том, в чем она содержится, а в том, кто ее излагает. По-моему, это просто развал, а никакая не вертикаль.
Да, ну, спасибо.
Одно другому не мешает.
Да, я, вы знаете, я тогда хочу перейти к следующему университету. Да, чуть позже мы вот это разовьем. Это Уральский федеральный университет. Понятно, федеральный университет, это, в общем, такая достаточно серьезная вывеска. И Александр Ладыгин, старший преподаватель, член профсоюза «Университетская солидарность», мы с ним говорили о том, как вот начались акции преподавателей там.
Впервые акция профсоюза мощная против оптимизации в Федеральном университете прошла в мае 2015 года, когда была опубликована информация на сайте университета ректором о утверждении так называемой дорожной карты 5-100-2020, в рамках которой Уральский федеральный университет планировал попасть в число 100 лучших вузов мира и 5 лучших вузов России. И одним из параметров этой учебной дорожной карты было сокращение 700 ставок преподавателей. Причем, когда Дмитрий Валерьевич Трынов, лидер нашей первички, поинтересовался у ректора о сокращаемых, тот сказал: мы планируем сокращать не преподавателей, мы будем сокращать не людей, мы будем сокращать ставки. Такой классический пример бюрократической логики. А позднее ректор даже называл это естественным движением кадров, то есть он, видимо, предполагал, что слив кадровых работников университета – это и есть естественное движение кадров. И надо отдать должное, кстати, в данном случае средствам массовой информации. Видимо, многие журналисты областных и городских изданий Свердловской области, города Екатеринбурга были выходцами из УПИ и УРГУ бывших, которые были слиты в 2010 году в федеральный университет. И они практически единогласно поддержали профсоюз, поддержали вот эту акцию, ее активно освещали. Руководство вуза сделало все для того, чтобы эта акция не состоялась. То есть от прямой директивы проректора Дмитрия Витальевича Бугрова, не ходить на эту акцию, от прямых угроз увольнений сотрудникам, до действий городской администрации, направленных на несогласование места проведения акции. Тем не менее, акция была проведена в полном объеме. В результате интерес к этой акции возник даже на федеральном уровне, в частности, на уровне Госдумы. Приезжал к нам в июне впервые, 2 июля к нам приезжал заместитель... 2 июля 2015 года, речь об этом идет, приезжал заместитель главы комитета по образованию, депутат Госдумы Владимир Бурматов. Он обещал разобраться в этой ситуации, надо сказать, и проявил интерес к работе нашего профсоюза. Но позднее, после визита премьера Медведева, после того, как тот недвусмысленно заявил поддержку курсу Дмитрия Ливанова на истребление российского образования и поддержку ректору Кокшарову, как ставленнику Дмитрия Ливанова, позиция Бурматова изменилась, и когда он приезжал 11 сентября повторно, он обещал проследить ситуацию, он был настроен крайне благожелательно к руководству вуза, и то, что на встречу с ним во второй раз, в отличие от первой встречи, когда в большом зале университета яблоку было негде упасть. Пришло, может быть, десятка, три человека, да, из них половина журналисты. А, значит, Бурматов удовлетворенно сказал, ну вот, это лучший показатель того, что ситуация в ВУЗе нормализовалась, преподаватели, значит, довольны ситуацией. Это при том, что объявление о встрече с ним было помещено в холле университета часа за 2-3 до его приезда. Вот. Ну и, собственно, после этого руководство ВУЗа... Значит, изначально оно приостановило вот эти, значит, переводы на почасовую оплату труда, но с сентября, в общем, после вот этого одобрямса, да, со стороны Бурматова, со стороны Комитета по образованию Госдумы, процесс пошел полным ходом, значит, в частности, в обход трудового законодательства, естественно, это происходило, потому что официально никого не увольняли, просто вот как раз по линии проректора Бугрова была спущена директива всем заведующим кафедрой, а они находятся на контракте, да, то есть они люди зависимые, и ректорат регулирует длину их поводка, значит, поговорить в частном порядке, да, в таком неформальном, поговорить с преподавателями, особенно с пожилыми, теми, кто достиг пенсионного, постпенсионного возраста, но вы же понимаете, что надо пойти на уступку университету, у нас есть программа, мы же все должны испытывать ответственность за судьбу университета и образования, если вы этого не сделаете, кафедра очень сильно пострадает, и вообще вы люди пожилые, у вас у всех срок контракта скоро истекает, давайте подписывайте бумагу, в рамках которой вы добровольно отказываетесь от части нагрузки. Или переходите зачастую на почасовку, ваша нагрузка сохраняется и или даже увеличивается, но ваша оплата труда, как правило, уменьшается. И профсоюз вел очень активную работу с преподавателями, мы им объясняли, в частности, вот по той кафедре, где я работаю, по кафедре отечественной истории, мы вели активную работу, объясняли им, что это нарушение трудового кодекса, что руководство не сможет их уволить, да, это невозможно в данном случае сделать практически. Тем не менее, к сожалению, основная масса преподавателей повела себя достаточно пассивно в этой ситуации, она пошла на уступки университету, вот. Ну и как следствие сейчас вопрос стоит о, значит, вот, например, по моей кафедре, да, вопрос стоит о том, что в течение года планируется сократить, вот до мая 2016 года получается, планируется сократить из 17,5 ставок, которые были изначально, 7,5 ставок. То есть и это фактически уход совершенно конкретных людей, да, по истечении их срока. Вот. Планируется слияние целого ряда институтов и факультетов, значит, опять же, в целях оптимизации. Вот. Ну и, в общем, конца и края этому не видно. Это вот такая политика отрезания хвоста собаки по частям. Она продолжается.
Ну вот теперь, пожалуй, да, Павел Михайлович, имеет смысл сказать, да, ведь тут же, очевидно, завязано все на финансирование.
Нет? Завязано, конечно. Причем здесь ведь очень интересный момент. Мы помним, что в мае 2012 года были даны широковещательные обещания по поводу повышения зарплаты в сфере образования, в сфере здравоохранения. Но финансирование под повышение зарплат выделено не было. Ну, точнее, выделено далеко не в полном объеме. В результате, да, при этом еще была принята дорожная карта правительства Российской Федерации об оптимизации в сфере образования и науки, которая, скажем, для образования, для высшего образования предусматривает сокращение преподавателей к уровню 2012 года, к 2018 году должно было сократиться более чем на 40%. Почти наполовину.
Да, при том, что еще естественным путем идет слияние университетов, ну, да. А теперь еще и лишение аккредитации, опять-таки, ну, они
много,
теряют...
Там, да. Много механизмов.
Да,
значит,
много
кроме того, предусматривается сокращение количества вузов на 40%, а количество филиалов вузов на 80%. К этому добавляют, что сама администрация вузов, с них же спрашивают, а как вы выполняете указ президента? Чтобы вывести в конечном счете среднюю зарплату вузовского преподавателя на уровень двух средних региональных зарплат. Здесь начинается целая, значит, серия махинаций. Во-первых, действительно, то, вот, о чем коллега из Уральского федерального университета упомянул, преподаватели уговаривают перейти на часть ставки. Говорят, ну, мы вам, так сказать, тоже пойдем навстречу. Мы вам сократим тот же объем часов, но платить будем там за 0,8 ставки. Да. Но при этом для отчета получается, что зарплата выросла. Почему тот же объем часов? А потому что начинаются манипуляции со структурой нагрузки. Вот как вот учебная нагрузка. В принципе, приказом Миноборнауки установлено, что ее предельный размер 900 часов в год. Но нормы времени на разные виды учебной нагрузки устанавливает сам ВУЗ. И идет процесс повсеместно урезания нагрузки по внеаудиторной работе. То есть там проверка письменных работ, прием зачетов и экзаменов, там время сокращается, и чтобы выбрать нагрузку, преподаватель должен увеличивать аудиторную часть. Иногда доходит до смешного. Вот в Государственном университете управления в Москве, например, они досокращали преподавателей настолько, что они уже не могут ими покрыть общий объем нагрузки, предусмотренный учебными планами. И тогда они ввели что? Они 10% вот этой нагрузки, предусмотренной на лекции и семинары, объявили самостоятельной работой студентов. Но какая это самостоятельная работа? Студент обязан сидеть в аудитории и как бы конспектировать литературу, первые источники. Вот присмотрим преподавателя. Преподаватель в обязательном порядке сидит в этой аудитории. Если его ловят на том, что он вдруг там не сидит по каким-то причинам, вот, значит, составляют акт, требуют объяснительную, грозят выговором. Но, говорят, это не аудиторная нагрузка, это самостоятельная работа студентов, а вы за ней следите. Как бы, соответственно, получается, как бы, с одной стороны, обманывают студентов, вот он пришел, чтобы получить образование в таком-то объеме. Ему, значит, на 10% то, что должны были бы давать лекции и семинаров, урезали, но при этом заставляют сидеть вот в 21 веке, когда вообще студент может работать дома, так сказать, скачав текст из интернета,
да, и общаться
пойти
с
библиотеку. В конце концов, действительно, общаться с преподавателем тогда, когда это ему нужно. А тут, получается, преподаватель в положении какого-то странного надсмотрщика, а студент не самостоятельный взрослый человек, а детсадовец, который без присмотра работать не будет.
Ну вот мне кажется, что все-таки вот такое усиление дисциплины, которое, естественно, таким образом от вертикали власти происходит все-таки, да, мне кажется, что это связано с тем, чтобы как-то людей держать вот в этих рамках, в жестких, да, в ситуации такой финансовой, достаточно нестабильной. Мы возвращаемся в Уральский федеральный университет. Александр Ладыгин.
Человек, оказавшийся под угрозой увольнения, пытается решать свои проблемы в индивидуальном порядке. Он пытается бороться, но в индивидуальном порядке, ну, например, через систему судов. А суды в Российской Федерации сегодня не функционируют. У нас сегодня нет независимой судебной системы, мы это с вами прекрасно понимаем. И в результате они оказываются в тупике. А к коллективным действиям они не готовы, поскольку уровень разобщенности на уровне вот подсознания у граждан огромный. Они не доверяют друг другу, они не готовы вместе бороться, они не верят в свои собственные силы. Так вот, была еще очень интересная история, как раз 2 июля 2015 года, когда происходила первая встреча с ректором и Владимиром Бурматовым. Ректор на этой встрече озвучил цифру, он сказал, дела в федеральном университете идут замечательно, у нас средняя зарплата по университету 60 тысяч рублей. После чего в зале послышался шумок, и вот лично я разговорился, значит, рядом со мной сидел работник библиотеки, молодой человек, его зовут Михаил, он мне показал свой квиток, на этом квитке была цифра 12 тысяч, да? То есть работники библиотеки в среднем получают в Екатеринбурге 10-12 тысяч рублей. А после этого лидер нашего профсоюза Дмитрий Трынов, в общем, ну, показал определенные, так сказать, данные, привел ректору, да, в частной беседе. Вот ректор был очень смущен этой ситуацией, дал задание главному бухгалтеру пересчитать зарплату, значит, буквально через 2 недели ректор встречается с Дмитрием Трыновым, и средняя зарплата в университете снижается до 42 тысяч рублей. Вот. Ну и ректор удовлетворенно при этом говорит Трынову, ну вот я же тебе говорил, да, в общем, суммы-то большие. После чего Трынов на своей страничке в Фейсбуке написал, ну, говорит, если разница, говорит, в треть заработной платы, 60 и 42, это, в общем, несущественно, но тогда я понимаю, почему мы оказались там, где оказались. Вот такая веселая история. Это при том, что, например, я как кандидат наук получаю 17 тысяч на данный момент, скажем, а ректор по официальным данным получает в районе 900 тысяч в месяц, а некоторые проректора получают по 3 миллиона официальную зарплату. И это средняя, на самом деле, средняя зарплата в управленческом аппарате. Вот. То есть вот это последствия как раз вот внедрения этой неолиберальной модели образования, когда система образования из системообразующего элемента, обеспечивающего социальный рост, карьерный рост молодежи, ее социализацию, из системы подготовки кадров превратилась в систему зарабатывания денег, превратилась в некий набор кормлений в таком старорусском феодальном смысле. И вот этот Кокшаров, который работал при губернаторе Росселе областным премьером, после отставки Росселя надо было куда-то этого товарища направить на кормление, да, чтобы, в общем, кадры не закисли, ценные по представлению нашей элиты. И вот его отправили на федеральный университет. Создали огромное кормление в виде федерального университета, да. Значит, и возникло такое, знаете, лежбище с интересом, я бы сказал, с классовым интересом. У бывших, значит, аппаратчиков из областного кабинета Кабмина, из бывших сотрудников советского еще тогда КГБ, которые, в общем, слились вот в этом экстазе современного потребления и стали большими, ну, либералами, чем, там, не знаю, Милтон Фридман и Егор Гайдар, понимаете, в своей борьбе за, вот в борьбе за это. Вот. Они готовы, чтобы все погибли в борьбе за это, да, но они должны получить свою прибыль, свою норму прибыли они снимут в этой ситуации любой ценой. И они готовы изображать на любом собрании казенный оптимизм, потому что когда вы получаете 900 тысяч рублей, можно быть несгибаемым оптимистом.
Видите, Александр Ладыгин вот так вот это все повернул. Там, в общем-то, было сказано тоже и про суды, что в судах вот невозможно как-то, да, все это оставить, что суды изначально настроены неправильно, не так, да, то, что касается конфликтов между преподавателями и, собственно говоря, самими университетами. К вам, Сергей, вопрос, да? Я понимаю, что это не очень корректно, да, но, тем не менее, есть практика и можно какой-то тренд. Вот давайте скажем, что есть такой тренд, что преподаватели редко могут выиграть в суде дело против учебного заведения, где они преподают?
Ну, на самом деле, я бы сказал, что это не так.
Не так.
Не то, что они редко могут выиграть. А специфика рассмотрения дел, связанных со спорами преподавателей с образовательными учреждениями в судах, заключается в том, что все-таки есть некоторые особые нормы права, которые применяются именно к этим общественным отношениям, о которых судьи подчас вообще не подозревали до того момента, как преподаватель приходит в судебное заседание. И вот с этим связаны сложности. И зависит во многом от того, какой юрист представляет интересы, сможет ли он объяснить смысл вот этих норм судье. Как правило, ну, преподаватели, учитывая уровень заработных плат, не могут себе позволить какого-то квалифицированного юриста, да еще который именно в этой специфике занимается, а именно эта специфика, она, скажем так, не самая прибыльная для юристов. Поэтому вот все это закручивается и упирается в то, что законодательство сложное, судья не понимает, представитель работодателей подавно, может, ничего не понимает, и преподаватель самостоятельно, поскольку юридическим образованием не обладает, рассказать о том, как оно должно быть, не может. Он апеллирует к вот, человеческим чувствам, часто, здравому да. смыслу, и так далее, но это в основу решения судья положить не может по формальным требованиям. Поэтому судьи говорят, ну, тут, да, ничего не понятно, но вот работодатель-то, судя по всему, организация солидная, должны что-то понимать. Вот как они говорят,
а так, у них есть юрист, как
так и напишем, да, в решении, ну, потому что по-другому не напишем. И дальше нужно пытаться обжаловать, нужно пытаться идти куда-то. В апелляционной инстанции, апелляционная инстанция – это суд субъекта, чаще всего ситуация точно такая же. То есть, если кто-то и будет разбираться, то будет разбираться уже все-таки Верховный суд. Это сложно. Во-первых, туда сложно дойти. Во-вторых, не факт, что действительно будет в итоге решение вынесено в пользу преподавателя, потому что факторов очень много, самых разных. Но вместе с тем я могу сказать, что вот я работаю в Центре социально трудовых прав. Мы с января 2015 года довольно активно включились как раз в поддержку профсоюзов, в том числе профсоюзов в сфере образования. И мы тоже ведем дела, связанные со спорами преподавателей с образовательными учреждениями, причем как на уровне высшей школы, так и на уровне вот, образования общего. Есть победные дела, причем у нас больше 50% статистики победных дел. Не сказать, что мы прям очень большую пропускную способность имеем по этим делам, но все-таки говорить о том, что суды абсолютно не работают, я бы не стал. Более того, вот мне показалось немножко странным представитель Бурятского университета, когда рассказывал об эффективных контрактах, он говорил о том, что эффективный контракт ввели, поэтому 30% сказали, что если только будет финансирован, субсидирования будем платить. Но на самом деле, если мы посмотрим на распоряжение правительства, где написано вообще, что такое эффективный контракт, мы увидим, что эффективный контракт – это трудовой договор, в котором подробно прописаны должностные обязанности и система оплаты труда. То есть это оклад, компенсационные выплаты, стимулирующие выплаты подробно. И на самом деле вот в этой формулировке видно, что эффективный контракт – это хорошо для работника, потому что все будет подробно прописано, и работодатель не отвертеться от выплаты конкретных стимулирующих вот этих надбавок, премий и так далее. Но на практике действительно очень часто под соусом вот этого эффективного контракта, что мы для галочки на эффективный контракт перешли, все сделали, преподносится договор, который не просто там не соотносится с этим определением эффективного контракта, указанного в распоряжении правительства, но еще и направлен на ухудшение положения работника. И вот ключевой момент в том, что просто так поменять условия трудового договора работодатель не вправе, даже если там будет 10 указаний сверху, введите эффективный контракт. Трудовой договор – это отношение между работником и работодателем.
Да, и да, вот... Сергей, спасибо. Да, ну вот вряд ли там будут прописаны условия, да, вот в данном случае.
Нет, смотрите,
вот,
тут ведь вопрос, какие условия,
да,
очень важно. Потому что иногда включают совершенно нелепые вещи. Вот тоже, скажем, в Ивановском госуниверситете в проект эффективного контракта включено, например, такое условие, что преподаватель обязан заниматься пропагандой своего вуза, то есть ходить по школам
пропагандой
и привлекать будущих студентов среди школьников, убеждать преподавателей школ, чтобы они повышали квалификацию не где-нибудь, а именно в этом университете. И в зависимости от этого ставятся выплаты, стимулирующие выплаты преподавателю. Вот можете доказать, что вы привели, скажем, 20 студентов новых вузу и принесли там такую-то сумму, значит, молодец, мы вас вознаградим. Если никого не привели, ну не будет вам стимулирующей выплаты. Понятно, что это совершенно нелепое требование, потому что это обязанность работодателя заниматься маркетингом, а не каждого работника. Вот это вот. Что касается судов, да, естественно, можно доказать. Конечно, проблема, что как раз в сфере образования нормативная база довольно сложная и многоуровневая, помимо там общих норм трудового права, специальных норм, там особенностей регулирования труда преподавательских работ, есть еще масса ведомственных актов, как бы, которые действительно там всякие мелкие детали регулируют. Но тут еще другая проблема, что получается, что если мы там идем в суд и доказываем работодателю, что он то-то, то-то сделал неправильно, там, сокращал с нарушением закона, уволил, мы, по сути дела, занимаемся его правовым просвещением. В следующий раз он будет действовать более грамотно и уволит без нарушений.
Да,
то есть, Павел, получается, Павел, да, в наших интересах его так просвещать.
Да, спасибо вам за разговор. Это был Павел Кудюкин, сопредседатель Межрегионального профсоюза «Университетская солидарность» в московской студии. Также о академических несвободах говорили руководитель юридического направления Центра социально-трудовых прав Сергей Саурин, доцент биологического факультета МГУ Александр Кузнецов, также старший преподаватель Уральского федерального университета Александр Ладыгин и профессор Бурятского государственного университета Валерий Архинчев. Вела программу Тамара Леленкова.
Свобода в клубах. Гуманитарии о политике. Ученые о прекрасном. Художники о власти. Богема на баррикадах. Образ будущего создается сегодня. Сразу после выпуска новостей. Слушайте и смотрите нас на сайте www.svoboda.org.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Свободная Россия – это нормально европейского типа страна, где во главу угла ставится достоинство человека.
Это Россия модернизированная, развивающаяся, не сидя на нефтяной и газовой игле, где полицейские выполняют функцию защиты граждан, а не функцию защиты неких групп граждан, оказавшихся у власти.
Не знаю, это, наверное, не зависящее ни от каких-то других стран. Этим и есть даже нам «Свободная Россия».
На мой взгляд, «Свободная Россия» – это Россия без чиновников, который деньги себе забирает в карман.
Это понятие относительно абстрактное, поскольку ни свободной печати, ни свободных выборов в современной России нет.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 11 945, 13 720 и 17 850 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».